Хорошо, тема, на которую я хотел с вами сегодня поговорить. Сразу скажу, эта тема не для младенцев и, может быть, не для тех людей, которые очень небольшой период находятся в Боге. Ну, нужно немножко пожить, чтобы сейчас понять то, о чем я буду говорить. Тему я назвал так. Если Бог не исправит. Если Бог не исправит. Вы знаете, существует множество моментов в нашей жизни, которые приходят. Приходят трагедии, приходят больные вещи в нашу судьбу. Приходят вещи, которые иногда не входят в наш разум, и ты повторяешь и говоришь: «Господи, я же христианин, по какой причине ко мне пришла эта трагедия? Почему Бог открыл эти двери и допустил? Ведь я же Его сын, ведь я же Его дочь». Зачем, Господь, я попал в круг этих людей? Зачем я купил эту вещь? Зачем я женился или вышла замуж за этого человека? Зачем родился этот ребенок в моей жизни? Зачем, зачем, зачем? И есть моменты в нашей жизни, дорогая церковь, когда мы не сможем с вами от них отвернуться. Ты не сможешь просто так сказать: «Я больше этого не хочу в моей жизни». И я отрекаюсь от этой вещи. Нет, она в твоей жизни находится, и ты ничего с ней сделать не сможешь. Если Бог не исправит, что ты будешь делать? Мы с вами все верующие, мы с вами все христиане, наполненные Богом. Мы видим чудеса, и мы будем видеть чудеса. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы хотим видеть больше. Мы хотим видеть, чтобы вот это в моей жизни или в моей семье было исправлено. Или вот это было убрано из моей жизни. И поначалу, знаете, будучи таким, знаете, незрелым харизматом, я все, знаете, я все покрывал кровью, я все мазал маслом и от всего отрекался. Но потом пришло в мою жизнь моменты, которые я понял, что невозможно, мне нужно с ними жить. Вы слышите? Есть вещи в твоей жизни, с которыми ты должен жить. Я вам покажу из Библии много мест, несколько мест, много не буду показывать, несколько мест покажу из Библии, где конкретно люди, которые попадали в ситуацию, они не могли ничего с этой ситуацией сделать. И Бог их поместил в эту ситуацию. Если Бог не исправит, а вдруг Бог не ответил на твою молитву, Бог не услышал твою молитву, проигнорировал. Что ты будешь делать? Что будет происходить в твоей жизни, когда сотни людей, десятки людей, например, смотрят на тебя, да? И ты провозглашаешь, и они смотрят, и в твоей собственной жизни есть вещь публичная, которую все знают, и ты ничего по этому поводу сделать не можешь. Что это такое? Как с этим бороться? Как с этим смиряться? Как с этим жить? Большинство людей, с которыми я встречаюсь, они разочаровываются. Они разочаровываются, они говорят: «Бог меня не слышит. Больше я не хочу с этим дело иметь. Все, я отрезаю это из моей жизни. Больше я в церковь не хочу ходить. Больше я ничего не хочу иметь. Потому что это не мое». И мы хотим, чтобы Бог исправил это прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь, я хочу, чтобы Ты это исправил. Прямо сейчас, Господь, я хочу, чтобы это было убрано из моей жизни. Прямо сейчас убери. А это остается. И еще на вид у всех, на виду у всех. И самое интересное, что все враги начинают видеть это. Все враги начинают вещи. Это не тайная вещь, это публичная вещь. Сейчас я поговорю. Сейчас я вам скажу, что я имею в виду. Давайте с вами прочитаем очень интересное место. Бытие, 39 глава. Бытие, 39 глава, с 1 по 9 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас прослушали очень внимательно. Я буду останавливаться, буду объяснять вам некоторые вещи. Я хочу вам дать понять, что есть вещи, через которые ты хочешь ты этого или не хочешь, ты должен через них пройти. Ты должен через это пройти, и ничего Бог не будет делать по этому поводу в твоей жизни. Кричи, ори, сиди в депрессии, глотай таблетки. Ты должен пройти через этот момент в своей жизни. Я понимаю, я молюсь, и я верю, что Бог освобождает и изменяет. А что если, церковь, Бог не коснулся? А что если, церковь, Бог проигнорировал? Он помог тому, а мне и тебя прошло мимо. Что дальше, церковь? Разочарование? Депрессия? О, родные мои, я вам говорю, я пережил эту тему как никто. Когда 12 лет, когда я покаялся, я видел чудеса Божьи в моей жизни. Я прошел библейскую школу, и все мои друзья, которые закончили школу со мной, они миссионерами стали. Кто пастором стал, кто евангелистом стал, кто в церкви трудится, лидером прославления. Все люди, они находятся в этом штате или в других штатах, и я их знаю. Они находились на положении, находятся на положении, сейчас они трудятся. И я говорю: Господи, зачем мне такая участь? Ведь я же хочу Тебе служить. Бог, Ты же видишь мое сердце. Я не обманываю, я люблю Тебя от всего своего сердца. Я ничего больше не хочу в своей жизни, как только угодить Тебе. Мне не важно, кто меня будет хвалить, плевать, хулить. Мне абсолютно все равно. Я хочу служить Тебе. Моя цель не получить признание. Моя цель получить призвание. Моя цель достигнуть то, для чего Ты меня родил на эту планету. И я молился, и Бог не слышал меня год, не слышал два. Моя жена проходила со мной эти периоды времени, когда она смотрела на меня буквально на глазах, я просто вымирал. Я просто вымирал, год за годом меня не вставало. Она смотрела, она говорила: да все будет нормально. Я говорил себе: все будет нормально, но все шло ненормально. И этот период, этот отрезок в моей жизни, родные мои, каждый зрелый христианин, которого Бог хочет использовать, в вашей жизни будет что-то, я не знаю что, будет что-то, о чем вы не захотите говорить. Но, родные мои, когда я читал вот этот момент, и я услышал эту тему, тему, о которой говорилось о ранах Иисуса, когда Он зашел, знаете, почему я постоянно, некоторые люди говорят: а Он вам, а вы знаете, что у Него там был провал, а вы знаете, что у Него была боль, а вы знаете, что у Него было предательство в жизни. Я вам сам об этом расскажу, и еще так расскажу, как мои враги вам даже не расскажут. Я вам в деталях все расскажу. Знаете почему? Потому что я не боюсь моего прошлого. Это мои раны, которые я всем буду показывать всю мою жизнь, в этом сила моя. Знаете, что я имею в виду? Я сейчас объясню. Помните, когда Иисус зашел в комнату к своим ученикам? Как ученики узнали, что это Господь? Он показал им свои раны. Он показал им свои дыры на руках, Он не стеснялся. И они сказали: Господь и Бог мой. Господь и Бог мой. Когда люди будут видеть раны, никогда не прячься, никогда не бойся того, через что Бог провел тебя. Именно это кого-то и вырвет с той преисподней, в которой они находились или находятся. Никогда не бойся показать свои раны. Никогда не бойся показать свои дыры и боль, через которую ты прошел. Вот этот период времени незрелый христианин меня не поймет. Потому что у незрелого христианина, аллилуйя, слава, аллилуйя. Но, родные мои, чтобы твоя жизнь приобрела смысл и силу, тебе нужно пройти через что-то, через что проходил Иисус. Ученики проходили все герои Библии, которых мы считаем и уважаем как помазанников, как сильных людей, мужей Божьих. Они проходили через это. И я сейчас вернусь к этому, к Иосифу. Иосиф, молодой парень, который в детстве получил мечту. Он начал видеть видение, он начал видеть вещи. И это не то, что ему постоянно это приходило, он постоянно это видел. Он постоянно видел, что то одна ситуация, вторая ситуация. Он начал об этих ситуациях рассказывать братьям. Братья возненавидели его в своем сердце. Когда ты начнешь рассказывать своим родственникам то, для чего ты предназначен Богом, и то, что ты видишь для своей судьбы, они будут смеяться с тебя. Я вам серьезно говорю. Или ты еще им просто не делился? Когда он начал делиться своими мечтами, но у Бога есть моменты, есть мечта и есть достижение мечты. И в основном мы с вами читаем книги, читаем статьи, читаем вещи, о которых уже говорят. Родные мои, люди всегда говорят начало и всегда говорят о конце. Смотрите, как мощно она поет, как мощно он проповедует, как сильно Бог касается сердец через эти проповеди, песни, статьи, там книги и так далее, как сильно Бог через этого человека. Но, родные мои, но вот этот отрезок между мечтой и достижением, о нем мало кто говорит. Вы слышите меня? Мало кто показывает свои раны и говорит, знаете как, отсюда дойти сюда. Вот что придется пережить. И в основном все прячут, закатывают свои рукава и говорят, все нормально. Аллилуйя! Господь силен, вот Он мне сказал, и вот наконец-то, и вот видите, Бог сделал. Нет, меня не волнует, о чем сказал и что Он сделал. Расскажи мне о том периоде, о котором только ты знаешь. Расскажи мне о том периоде, потому что только из этого периода ты можешь научиться, как достичь. И в основном все пастыра и проповедники этот период прячут, или они его не имеют. Поэтому у них нет силы, нет помазания и нет огня, потому что у них не было печи между призванием и достижением. У них не было львиного рва там, где ты был испытан, как личность и как помазанник. Они о них говорят только в двух причинах. Или у них его не было, или им стыдно рассказывать, через что они прошли. Но я вам скажу, в печи только веревки сгорают. Вы слышите меня? В печи сгорают только веревки. Только то, что связывает и мешает тебе, сгорит в печи. Никогда не бойся печь. Хотя она страшная. У каждого из нас своя печь. Может быть, твоя печь – это твои родственники, которые все ополчились против тебя сейчас. Это твоя печь, где сгорает все. Ты хотел бы им высказаться, но ты уже знаешь настолько Бога, что ты держишь язык за своими зубами. Ты хотел бы уже что-то сказать, но ты не можешь, и тебе приходится гореть, мяться, сжаться, тебе приходится обрезать себя, терпеть. Это твоя печь. У каждого из нас будет период времени, если ты действительно, поверьте мне, родные, если вы действительно возьмете любого человека в Библии, любого человека сейчас, который достиг чего-либо, все они прошли через тяжелый и темный момент в своей жизни, о котором никто не хочет вспоминать. Только враги твои будут вспоминать об этом моменте. Давида, помните? Страшный период времени. Согрешил, убил. И этот мрачный период времени, и самое интересное, что все враги Давида знали об этом. Родные мои, что ты будешь делать с периодом времени в твоей жизни, о котором ты ничего не можешь сделать? Что ты будешь с ним делать? Как ты будешь реагировать на это? Как ты будешь объяснять людям то, через что ты проходишь? Как? Я людям говорю, я помазанник. Я людям говорю, что Бог призвал меня сделать что-то большое. Он показал мне. И они смеются, потому что ты в грязи валяешься. Они тыкают на тебя пальцем и говорят, кто ты? О, come on. Родные мои, я вам честно говорю, субботняя Seattle Times, наша церковь и наши статьи находятся на передней страничке. Я вам честно говорю, кто это придумал все? Я не знаю. На фронт-пейдж находится наша церковь, наши стратегии. Там объясняется про стражи на стенах, там мое интервью. Я не заплатил ни цента. Но, понимаете, когда, и знаете, что люди видят? Они не видят вот то, они видят это. Мне уже, я еще не успел домой приехать, уже звонки за звонками, уже кто-то прочитал. Кстати, враги, перезвони мне, пожалуйста, я хочу с тобой поговорить. Я такой сегодня говорю, звонил один. Помазанник, который давно уже все статейку увидел. А сколько вы заплатили, чтобы попасть на фронт-пейдж? Вы знаете, сколько нужно заплатить в Seattle Times, чтобы попасть на фронт-пейдж? Кто-нибудь знает? 5 тысяч долларов. Господь заплатил. Конечно, люди, смотря на все эти газеты, статьи, все эти ролики, они будут смотреть, слушай, откуда у них бабки берутся? С неба. Родные мои, все люди, сейчас люди видят это. Люди видят успех, но никто из них не знает вот этот отрезок, о котором я сейчас говорю тебе. Именно по этому отрезку будет отмерена твоя жизнь. По этому отрезку, который ты ненавидишь, плюешь, ты хочешь о нем забыть, именно он будет роковым в твоей судьбе. Именно этот отрезок времени сложит тебя, как христианина. Именно этот, я ненавидел его, но этот отрезок в моей жизни 12-летних мрак и мук, он сделал меня тем, кто я есть. И некоторые люди говорят, откуда ты переписываешь проповеди? Какие вопросы глупые. Они просто прут. Когда ты пройдешь через жизнь, через отрезок, который ты должен пройти, и ты пройдешь его с честью, ты выйдешь из него, по крайней мере, не умрешь там. Кто-то начнет выискивать, печатать, кто-то начнет, захочет тебя слышать. И это не ты делаешь, ты не назначаешь аппойтменты, ты не ищешь никого. Людям по какой-то странной причине ты становишься интересен. Почему? Бог открывает двери. И если Бог открывает тебе двери, никто не может их закрыть. Их невозможно закрыть. Какую бы ты грязь ни лил, неверующие люди приходят и делают про тебя статьи, которым верующим не снились. Ладно, назад к Иосифу. Бытие 39 глава с 1 по 9 стих. Бытие 39 с 1 по 9. Иосиф же был отведен в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин. Потифар, царедворец фараонов. То есть, конкретный начальник. Начальник телохранителей. Начальник телохранителей. Он был куплен. Во-первых, когда Иосиф сидел и кричал в той яме, в которую бросили его братья. Скажите мне, что сделал Иосиф, чтобы попасть в ту яму? Он кого-то убил, зарезал, обплевал. Он не был достоин, чтобы бросили его в яму. Да, он был молодой, может, он сказал, что не нужно было говорить, но он никому не причинил того зла, которое ему сделали. Не так ли, церковь? Иосиф только сказал, что я видел видение, и то он сказал братьям правду. Он не придумал это видение. Братья, не зная Бога, ничего не имея общего с его призванием, начали исполнять волю Божью в жизни Иосифа. Братья, ненавидящие Иосифа, начали исполнять волю Божью в жизни Иосифа. Твои ненавидящие, как была недавно тема, друг или враг, твои ненавидящие больше всего делают в твоей жизни, чтобы продвинуть тебя к цели Божьей, к которой Он предназначил тебя. Именно твои ненавидящие. И смотрите, что происходит. Самое интересное, тут написано, купил его начальник телохранителей, точка. Следующий стих. «И был Господь с Иосифом». Вы слышите меня? В этом огромное откровение, родные мои. «И был Господь с Иосифом». Когда я сидел и орал, никого не было, но я знал, что мой Бог со мной. Он учит тебя надеяться только на Него. Он уберет весь суппорт из твоих ног. Он вымет все, на что ты надеялся. Работа, друзья, родственники. И оставит тебя там, где только Бог может ответить на твои вопросы. И ты задаешь вопрос, откуда это? Оттуда. Некоторые люди говорят, побойся Бога. Такие проповеди говорить. Я люблю Бога, поэтому и говорю. Он мне сказал это говорить. Я хочу дать тебе объяснение на то, через что, может быть, ты проходишь сейчас. Момент в твоей жизни. Или он был, или есть, или будет. Может быть, это кассета или диск. Он тебе не нужен сейчас. Но купи его и спрячь под матрас, потому что я даю гарантию, скоро он тебе понадобится. Потому что когда ты будешь стоять, если ты думаешь, что какой-то чек, выписанный чек, исправит твою проблему, ты не имеешь проблемы. Если ты думаешь, что хороший друг или подруга, ты когда займешь ее, исправит твою проблему, ты не имеешь проблемы. Ты просто избалованное дитё. Знаете, что такое проблема? Ни чек, ни друзья, никто исправить не может, только Бог. Только Он может сделать что-то, и Он по этому поводу не делает ничего. Купили, как животное. Выиграли на аукционе. Но здесь есть секрет, родные мои. Здесь есть секрет, и вот об этом секрете я тебе говорю. И был Господь с Иосифом. Читаем дальше. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, слушайте внимательно, что Господь с ним. Не только ты будешь сидеть в мраках и муках, но не только ты будешь знать, что Бог с тобой. И те, которые ненавидят тебя или наоборот купили тебя, они будут видеть, что Бог с тобой тоже. Они будут видеть, что что-то с тобой не так. В то время, когда люди заканчивают жизнь самоубийством, в твоей ситуации, ты приходишь с улыбкой на работу, и он не может понять, что с тобой происходит. Потому что Бог с тобой. Сразу скажу, тема не для младенцев. Ты еще не понимаешь эту тему? Прыгай, кричи «Аллилуйя», но диск купи. Смотрите дальше. Жил в доме господина и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он не делает, всему Господь в руках его дает успех. Ты пришел на работу, думал, тебя возьмут, заполнил резюме, думал, возьмут на одну позицию, взяли вообще на кто знашо. Ты думаешь, Бог, а Бог говорит, работай. Ты будешь упаковывать кульки лучше всех в Сейфвее. Ты будешь бургеры переворачивать лучше всех в Макдональдсе. Потому что Бог с тобой будет жарить котлеты. Никогда не думай, что этот период в твоей времени, фу, пройди его достойно. Котлеты так котлеты. Ничего я не могу сделать по этому поводу. Раб, так раб. Иосиф ничего не мог сделать по этому поводу. Он сидел, он был раб. И он сказал, я не буду просто сидеть и бубнеть в углу. Бе-бе-бе-бе-бе. Купили, дали, вот сейчас тут кормят, тут не понять чем. Иосиф сказал, Бог со мной, я буду делать самую паршивую работу, самую лучшую. Очень скоро господин его влюбился в него. И он доверил ему весь дом. Он вырос на том уровне, где он должен был находиться в нуле. Как ты можешь подняться? Только вырасти на том месте, где ты имеешь сейчас работу или какое-то задание. Дальше ты не пройдешь, пока ты не сдашь экзамен в туалете. Пока крышечки блестеть не будут. Ты дальше не пойдешь. Я помню мое время. Я говорю об унитазах и упаковке кульков, потому что я их упаковывал и унитазы мыл. Я знаю это. Они блестели. Я серьезно говорю, я не шучу. Я мыл. Я знал, что там будет босс сидеть. Когда он там, он не обращает внимания, но когда он садится в чистенький, тепленький, пахнущий туалет, он спросит, кто убирал. А больше, кроме меня, никто не убирает. Я самый мощный уборщик. Кроме меня никто унитазы больше никому не доверяли. И он сказал, так и происходило. Босс был немец, он влюбился в меня. Он любил меня, он давал мне рейсы, которых не нужно было давать. Он разрешал мне по утрам кушать донатсы, которых нельзя было кушать. Там пекли донатсы утречком. Кто работал в CFA, вы знаете, кто не работал, не дай бог. Он разрешал мне кушать донатсы, он разрешал мне делать все на том периоде. И потом я из этого периода вырос. Знаете, почему жена Потифара захотела его? Потому что время Иосифа закончилось. Он сдал свой экзамен, и он должен идти дальше. Как ты продвинешься дальше, только сдать экзамен на том уровне, где ты находишься? Я ненавижу эту работу. Будешь сидеть 20 лет, пока не влюбишься. Потом тебя от унитаза оторвать нельзя будет. Ты скажешь, как я его люблю. Смотрите дальше. Над всем, что, смотрите, над домом своим все, что имел, отдал в руки его. Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его. И служил ему. И он поставил его над домом своим. И все, что имел, отдал рабу. Другими словами, он стал, как Потифар, уровнем. Он имел все. Он был хозяином над всем. И последняя вещь, над которым жена его хотела, чтобы он тоже стал хозяином, это над ней. Иосиф здесь сказал, я в эти игры не играю. Если бы Иосиф захотел остаться на том уровне, он бы мог с ней переспать и жить, как сыр в масле в этом доме. Представь, имеет все и жену имеет тоже. Все имеет. Ему вообще все нормально. Куда лучше вообще? Ты что? И смотрите, я, наверное, думаю, что она была некрасивая. Ну ладно, это не в тему. Хорошо. Смотрите. Над домом его свои, и все, что он имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина, слушайте сюда, ради Иосифа. Бог начнет благословлять тот бизнес, где ты находишься. Ты будешь сидеть, тебе дадут маленький деск. Маленький компьютер. И у тебя там будет успех, у которого там вот такая парта и такое кресло. И у него вообще ничего не получается. А у тебя все, все, красота, профессионализм, все. Бог смотрит. Он говорит, вау. Научись ценить тем, что ты имеешь сейчас. У нас привычка такая. Вот моя мечта, вот мое призвание. И знаешь, почему большинство людей никогда туда не доходят? Потому что не умеют проходить тот период, в котором они находятся. Не умеют ценить тем, что Бог им дал. Ведь Бог тебе дал этот период, и ты не отмажешься. О чем я говорю? Я говорю о том, если Бог не исправит... И если Бог не уберет этот момент из твоей жизни, что ты будешь делать? Проходить через него, закрыв свой рот. Смотрим дальше. И только у Иосифа все началось классно, то есть все достигнуто, все выше крыши. Смотрите, что дальше. И оставил он все, что имел в руках Иосифа. И не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. То есть, Потифар приходил, ноги на стол, батон в зубы. Все, это все, чем занимался Потифар. Это говорит о том, что Иосиф делал все. Ему было подчинено весь дом. Но потом у Иосифа начались проблемки. Смотрите. Иосиф же был красив. Станом и красив лицом. Вообще все было выше крыши. Парень просто красавец. Ну как же можно пропустить такого мужика? Смотрите дальше. И обратила взоры на Иосифа жена господина его. И сказала, спи со мною. Даже не было никакого подъезда, представляешь? Вообще, даже никаких цветов, никакой карточки, вообще ничего. Подходит, говорю, сюда. Понимаете, то есть, как бы он был как вещь в доме. Вы понимаете, он был раб. Она распоряжалась им, как хотела. И здесь она хотела им конкретно распорядиться. Она говорит, спи со мною. То есть даже ничего. Иосиф, пожалуйста, зайди ко мне в палату, у меня есть к тебе предложение. Никаких предложений, конкретно в лоб. Реакция Иосифа. Реакция нашего христиана была бы... Реакция Иосифа. Но он отказался и сказал жене господин своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло? И самое интересное, ключевой стих. И согрешу перед Богом, перед кем ты ходишь на этой земле. Перед кем? Поверьте, на этом бы история Иосифа закончилась, если бы он переспал с ней. Мы бы дальше не знали ничего. Израиль бы протянул ноги. Папа с патриархами, с 11, они бы никогда не вышли в Египет, никогда бы не кушали пшеницы, вообще ничего. Потому что Иосиф уничтожил не только свою жизнь, но и жизнь миллионов людей, которые должны были быть выведены через него. Ты даже не знаешь, сколько людей зависимы от твоей ситуации. На этот момент Иосиф был рабом, но Бог уже давным-давно предназначил его быть царем. У него давным-давно в руках уже была судьба миллионов людей, у Иосифа одного. И один маленький момент может уничтожить все в твоей жизни. Как ты будешь проходить через вот этот период в своей времени? Бытие 39 глава, дальше с 20 по 22 стих. Та же глава, ниже опускаемся. «И взял Иосифа, господин его», с 20 стиха, «и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и он был там в темнице». И опять ключевой стих. «И Господь был с ним». Вы слышите меня, церковь? Иосиф, наверное, уже вообще чуть, наверное, не трескался. Он ничего не мог понять в своей жизни, как и ты. Я делаю все, как написано. Я делаю все, для чего я был рожден. Я живу честно и чисто. И я слежу, и я сижу здесь среди этих уродов, которые убили, насиловали, делали грабежи. Я сижу среди них, недостойный ничего. Объясни мне. Я уверен, что Иосиф молился, почему Бог не слышал его и не вывел его. И почему Бог вообще даже допустил Иосифу попасть туда? Что нельзя было сразу в цари? Нет. Потому что бы ты стал паршивым царем. Бог всегда имеет дело с твоим сердцем. И здесь его сердце вообще надорвалось. Здесь уже никто ему не мог помочь. Только Бог. Как и в доме Потифара, там была чуть лучшая ситуация. Поверьте, это не эти тюрьмы, которые мы сейчас с вами имеем. Это тюрьмы, где течет, знаете, вся нечисть, которая стекает с города, обычно текла по тюрьмам. И они по колено находились в этой чаче, не буду выражаться. И они находились в этой нечисти. Это были тюрьмы, там, где был смрад, там, где был ужас. Это не были тюрьмы, как здесь, с кабельным ТВ. Все, что у тебя забрали, это твою свободу. Все остальное у тебя есть. Шаур, кабель ТВ. Хочешь покачаться? Пошел, покачался. Хочешь там, знаете, поупражняться? Поупражнялся. Книжечку почитать? Пожалуйста. Какая книжечка? Дерьмо нюхать будешь. Сутками. Господи, почему я здесь? А Господь не слышит Иосифа. Какой смысл быть честным и праведным, если вот этот период времени ты никому не нужен? А этот период времени и определяет то, кто ты есть, и то, кем ты будешь. О, Иисус! и взял Иосифа господина и отдал в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руку Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали. Он был распорядителем. Опять! Кажется, после этого нужно идти выше, а после этого тебя посадили еще ниже. Но самое главное, с тобою Бог в этот период. Бог с тобой! Никто не понимает тебя, когда ты находишься в этом отрезке времени. Я знаю, что это проповедь не ко всем, я это понимаю. Я понимаю, может быть, эта проповедь даже в этом зале нет ни одного человека, но я знаю, что где-то кто-то ее услышит, и чья-то жизнь будет изменена. Кто-то скажет: Бог мой, так вот это оно, что мне нужно пройти. Приходят ситуации в твою жизнь, которые ты не знаешь, как поступать. И постоянно к тебе приходят и советуют. Вот если бы я был на твоем месте, ты не был на моем месте и не будешь на моем месте. Ты не можешь мне советовать ничего, потому что ты никогда не был на моем месте. Вот если бы я был на твоем месте, ты никогда даже не удостоишься быть на моем месте. Потому что тебе нужно пройти что-то, чтобы попасть на то место. Как ты пройдешь это? Как? От этого будет зависеть все твое будущее. Если бы я был на твоем месте. Сколько я сот раз слышу это в своих ушах. Вот если бы я был на твоем месте, я бы так не проповедовал. Если бы я был на твоем месте, я бы такое прославление не делал. Если бы я был на твоем месте, я бы так не служил Богу. Я бы так энкаунтеры не проводил. Если бы я был на твоем месте, я бы убрал гвозди. Я бы убрал крест, я бы убрал все. И точно так, как вот сестра сказала: унесли Господа, и не знаю, где положили. Приходишь в церковь, куда его? Не знаю. Хороший пример. Точно. Приходишь в церковь и спрашиваешь: где Господь? Все отвечают: унесли. Или забыли перевести, я не знаю, что это одно из двух. Ну, нам тут и так неплохо, в принципе. Мы все равно его ждем. Ребенок родился с синдромом Дауна. Ответь мне на этот вопрос. Что ты будешь делать? Сдашь назад и еще одного купишь? Господь, исцели моего отца от смертельной болезни. Исцели его. Он лежит на смерти, на смертном одре. Ты молишься и постишься. Ты вкладываешь всю жизнь свою. Возвращаешься. Отец умер. Что ты будешь делать? С этим периодом времени, когда Бог не услышал тебя и забрал отца. Бог – это не Дед Мороз, который каждый раз, когда тебе нужно удовлетворить твою нужду, спускается по печке и вешает тебе подарок в носок. Бог есть Бог, и ты должен жить по Его плану, а не Он по твоему. Господь. Поэтому и начинается: я Богу больше не буду служить. Я вот поставил нужду, и он меня не услышал. А он тебя вообще знает? Он тебя знает? Может, он тебя не знает? Говорит, нужды кто-то ставит. Кто? Познакомься с ним сначала. И потом, ты как, только к нему подойдешь, будешь как вот эти сестрички пищать, сразу первым делом, что Бог сделает, он нужду поставит тебе. И сказать: вперед! И с песней спасать мой народ. Бог будет нужду ставить и говорить тебе: мой народ умирает, а тебе нужна вторая машина. У кого серьезнее проблема? У Бога или у тебя? Когда мы это все взвесим, мы тогда понимаем: воу, а вот оно что оказывается. Конечно, вот оно что. Ребенок родился уродом. Я молюсь за его исцеление, он не исцеляется. А Бог определил, чтобы в твоей семье был такой ребенок. Чтобы твое сердце сделать мягким. Бог определил для тебя это поприще. для кого-то другой. Бог, для чего я мучился и скитался по этой жизни из тюрьмы в тюрьму? С нами сидит Борис Перчаткин, который написал «Огненные тропы». Давайте поприветствуем этого человека. Муж Божий, который прошел и знает, что это такое. И мне знаете, что нравится в его жизни? Весь свой отрезок в жизни, этот самый мрачный, он описал во всех деталях в его книге. Кто не имеет, купите обязательно книгу «Огненные тропы». Бог мой! Мы хотим, чтобы Бог использовал нас. А почему Он будет использовать тебя? Ты задавал Богу вопрос. Что ты можешь дать тому, кто будет слышать тебя? Что? Через сколько недель ты закончишься? А? Вот, например, давай даем тебе отрезок. Ты говоришь, я хочу быть пастором. Хорошо. Представляете, Бог такой, всем дает возможность. Выпускают меня на сцену. И ты пастор неделю, пастор две, на третью плохонько стало. Потому что все, уже не о чем говорить. Все высказал, все отпроповедовал. Когда-то ж ты же закончишься. Ну ты же не машина, не автомат же. Когда-то твои мысли заканчиваются. А я всегда спрашиваю, через что ты прошел? Они не понимают. Я сразу говорю, это церковь, я ей даю примерно год. Не о чем говорить. И то иногда завышаешь даже мерки. Смотришь, полгода уже все усох. Все, кончился. Человек ни через что не проходил. Хочет все быстренько, хочет все гладенько, хочет все резко схватить. Через что ты прошел в своей жизни, кто будет слушать тебя? И если они будут слушать тебя, что они услышат от тебя? Чем ты им сможешь помочь? А? Я ему научу на гитаре играть. Людям, которые умирают, гитара нужна. Им Иисус нужен. Ты молишься о спасении своих родственников. Они еще больше тебя ненавидят. Что ты с этим будешь делать, а? Господи, спаси их, постишься и молишься. И чем больше, тем они злее становятся. Вообще, даже не приезжай сюда, понял? Пусть отсюда. Господи, как с этим? Бог разберется, а не ты. У него есть свое время и свои планы для этих людей. Период времени, я говорю сейчас о том, если Бог тебя не услышит, что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? О нет, мы не хотим жить. Это пастор неправильный. Меняем церковь. Мы пойдем туда, где орут, провозглашают, мажут маслом и отрекаются. И все равно будешь отрекаться год, ничего не будет. Потому что то, через что ты должен пройти. Иосиф, сколько бы сидел в тюрьме, он мог отрекаться от этой тюрьмы всю свою жизнь. Я отрекаюсь. Помните, как анекдот с харизматом, да? Сидят трое в аду. Баптист, пятидесятник и харизмат. Пятидесятник баптисту говорит, мэн, ну вы влипли. Харизмат говорит, а я не в аду. А? Мы и там исповедуем, что все в порядке в нашей жизни. Это просто баня. А эти ребята с веничками бегают. Понимаете, у нас все вот так вот. Все вот так. О, нет, мы лучше будем маслом все мазать маслом, маслом, пока не уйдет. А оно не уйдет. Потому что тебе нужно через это пройти. Вылей хоть галлон масла, хоть сиди каждый день в масле. Наливай ванну и купайся в масле. И говори, отрекаюсь, отрекаюсь. А Бог говорит, лучше жарь чикен на этом масле. Не трать. Понимаете, и мы хотим опередить Бога. Мы хотим сказать Ему свои правила. А Бог говорит, нет, у меня есть свои правила и свое время. Кричи. Делай, что хочешь, кувыркайся, кричи на Бога, обижайся на Бога, обижайся на людей, на церковь, на пастора. Пастор уже 5 раз за меня молился, и ничего не выходит. А пастор вообще даже не в курсе, через что Бог тебя проводит. Там тоже были 2 парня, хлебодар и виночерпий. Иосиф тоже, ребята, одному второму сказал, там, так, так, а ты сдохнешь, все, с тобой, ну, я с тобой не разговариваю. Вот ты, Бог тебя восстановит, все, ты будешь назад там все делать, там вино назад подавать, а вот с этим хлебодаром, ну, короче, все, просто давай обнимем его, все. Значит, вот ты, когда выйдешь, ты выйдешь. Самое главное, знаете, почему Бог его оставил? Потому что он понадеялся на виночерпие. Смотрите сюда. Бытие, 40 глава, 14 стих. Давайте посмотрим, почему Бог оставил Иосифа, такого мощного мужа Божьего, в тюрьме. Потому что Иосиф еще не понял. Иосиф еще не понял, зачем он здесь. Прошел Потифара, прошел тюрьму и до сих пор еще не понял. Смотрите, что здесь написано. Бытие 40, 14. «Вспомни же меня, — это он говорит виночерпию, — когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден...» И вот здесь он сюсюкаться начал, слушайте внимательно. «Ибо я украден из земли евреев, а также здесь ничего не сделал, за что бы меня бросить в темницу». Понимаете, и он просто плачет, и он рассказывает: «Я недостоин». А Библия говорит: «Проклят всяк надеющийся на человека». Будешь сидеть в тюрьме взятки давать, я тебе сон истолкую, а ты меня отсюда вытащишь. Бог сказал: ах, ты ж такой противный. Сидеть. Смотрите дальше. Тебе так не хочется работать в Макдоналдсе. Тебе так хочется вот туда. Ты там за меня словечко замолви, Господь, а Господь специально сделает. Всех возьмут, а тебя одного не возьмут. Потому что Бог учит тебя, что не надо надеяться на человека и заполнять резюмюшки. Надо надеяться на Господа. Потому что если Господь твое резюме подложит, номер один. Я знаю людей, которые Господь так делал. Ух, это было просто чудо. Смотрите дальше. 23 стих, 40 глава. «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Бог взял и треснул его по голове, он вообще не...» Кто? Что? А, о, окей, аллилуйя, я уже назад. Все, забыл. Вылетело все с головы и забыл Иосиф. По прошествии 2 лет, 41 стих, фараону снилось. 2 года Иосиф еще был наказан Богом. Вы слышите меня? То, все то время, через которое он проходил, это были года, Потифар, тюрьма. И потом только ему нужно было сдать экзамен, просто держать свой язык за зубами. Сказать ему сон, благословить его и пойти спать. Нет. Вот нужно было Иосифу. Иосиф такой: так, Бог не видит. Понимаешь, фараону быстро передашь, вот записочка ему, все там, все нормально, мы все сделаем. И все, он пытается по блату выехать из тюрьмы. И Господь говорит: ах, ты ж такой противный. Я тебя тут тренирую, а ты тут вышмыхнуть стараешься. Сидеть. Все, я с тобой 2 года не разговариваю. И забыли Иосифа, и 2 года прошло. А потом Господь, наверное, понял, что, наверное, Иосиф, все. А помните, смотрите, и самое интересное, что и забыли Иосифа, и все. И про Иосифа больше ничего не вспоминается. Слышите? Все. Все. Иосиф пищать перестал. Сдох. Все. Больше об Иосифе мы не слышим ничего. Мы слышим только, когда его вытаскивать начинают из тюрьмы. Слышите? Смотрите сюда. По прошествии 2 лет фараону снилось. Господь говорит: ладно, все, вытаскиваем Иосифа из тюрьмы. Фараон, видь. Смотри. Он закрыл глазки и видит. Коровы какие-то ходят, кого-то кушают, там колоски что-то творят. Он вообще ничего не понял. Бог специально этот ребус сделал, потому что этот ребус должен был разгадать Иосиф. И смотрите дальше. И стал, говорит, главный виночерпий. К нему память пришла. Он очнулся, и он говорит: о-о-о! И он вспомнил. Смотрите, что виночерпий говорит. 2 года прошло. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне. Влип, батюшка, влип, помню. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. Так как он истолковал, так и сбылось. Я возвращен на мое место, а тот пошел в небытие. В общем, все прошло. И смотрите, Иосифа не слышно. Смотрите, вся глава Иосифа нет. Никто уже ничего не говорит. Сны ушли. Блат весь ушел. Все, никаких резюме, никаких запросов. Иосиф сдох. Смотрите. И послал фараон и позвал Иосифа. Вот, когда ты будешь выведен из своей грильяжной. Со своего Макдоналдса. Вот, когда ты будешь выведен оттуда. Когда не ты уже начнешь будешь пищать, а когда ты скажешь: все, Господь, я больше ничего не хочу. Когда ты повесишь свой нос и скажешь: только на тебя, Господь, надеюсь. 2 года сидел в тюрьме и ни одного звука. И здесь за ним посылают. И когда за ним послали, и поспешно вывели его из темницы, и он остригся и переменял одежду свою и пришел к фараону. И дальше жизнь Иосифа больше никогда не стала той же самой. Вы слышите меня? Иосиф прошел через отрезок своего времени в жизни, который сделал его им. И почему Богу не сделать так? Иосифа продали в Египет, и потом и послал фараон, и позвал Иосифа. Почему вся эта история в деталях описана для нас, родные мои? Чтобы никто из вас не попал в заблуждение, что если Бог что-то имеет для тебя, это будет быстро и легко. Вот я получил пророчество. Если бы ты знал, сколько я их получал. Но от получения пророчества до того, как ты станешь этим пророчеством, совсем другая вещь. Абсолютно другая дорога. Дальше читаем. Еще пару мест я буду заканчивать. 2 Коринфянам, 12 глава. Давайте прочитаем про нашего любимого Павлушу. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. Апостол Павел, любимый ученик, любимый, вернее, апостол у множества христиан. Очень сильный, очень резкий. И смотрите, что пишет Павел Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно с тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Ответьте мне, Бог не исцелил Павла. Можно спорить, какое это жало было, там кто говорит глаза, кто говорит другие вещи. Я не хочу спорить ни о каких жалах. Я хочу говорить о том, что у него была проблема. Так? Бог исправил проблему. Что Павел сделал? Продолжал жить дальше. Вы все слышите? И был одним из самых сильнейших апостолов, имея проблему. А что, если Бог не уберет эту проблему вообще? Будешь ли ты ему служить? Или вся твоя жизнь сосредоточена на том, чтобы Бог исцелил? И ты поставил паузу на своей жизни и перестал жить. Вот пока Бог не восстановит мою семью, я ничего не буду делать. И дьявол тебя поймал. Вот пока Бог не приведет моих детей, я не буду ничего делать. И дьявол тебя поймал. А другие сидят и говорят: что ты тут проповедуешь Евангелие, на своих собственных детей посмотри. Когда твои подрастут, на своих посмотришь. Мы все умные, когда наши дети еще в пеленках. Моя семья вся Господу служит. Ха-ха-ха. Подождем, давай, 15 годов. Посмотрим, кто будет. Понимаете, мы все смелые, мы все умные. Мы все хотим показаться правильными. А что, если Бог использует тебя вот так, с большим ножом в твоей спине? У тебя жена не хочет вообще ничего общего иметь с Богом. А тебе нужно идти и проповедовать Евангелие. Или вся твоя жизнь будет на длинной паузе. Что ты будешь делать, если твои дети, если твоя жена, если у тебя что-то не исцеляется в теле, а ты говоришь: Бог, пока ты не исцелишь, я не могу служить. Потому что как я могу выйти людям и говорить, что Бог исцеляет, если у меня до сих пор у самого не исцелен позвоночник, колени, если у меня что-то в теле еще не так. Закрой рот и служи Ему, вы слышите меня? Не обращай внимания на то, что люди говорят. Может, Бог никогда не исцелит твой позвоночник, что ты тогда будешь делать? А? Ой, я даже думать об этом не хочу, а ты подумай. Павел орал трижды. Человек, который воскрешал мертвых, не мог собственную проблемку удалить. Вы слышите меня? Смешно смотреть на помазанника, и он еще публично при всем признается, что у меня жало в плоть. И не просто. Он говорит, еще ангел сатаны постоянно достает меня. Как тебе такое служение, а? И тебе нужно подниматься, проповедовать Евангелие, открывать церквя, воскрешать мертвых, исцелять больных. И у тебя у самого торчит жало в плоти, и все это знают. Пусть он был там полуслепым, разница там, он молится за слепого. Слепой прозревает, а Павел даже не видит его лицо. Ясно и четко. Как тебе такой Бог? Мы все ищем совершенства. Вот когда все в моей жизни придет в порядок. А может, в твоей жизни никогда все не придет в порядок, что ты тогда будешь делать? Как ты тогда будешь проповедовать и как ты будешь служить Ему? А вот так, закрыв свой рот и продолжая служить Богу. Потому что я не хочу надеяться на чудо, которое, может быть, никогда в мою жизнь не придет. Может, никогда Бог не исцелит мой позвоночник, а я должен проповедовать Евангелие. Многие люди ищут совершенства, ищут полного исцеления, полного освобождения в своей жизни. Они говорят, Бог дай, Бог дай, Бог дай. Тишина, как будто небо закрыто. Люди обижаются на Бога и уходят из церквей. Я знаю множество таких людей, которые Богу знамения ставят. Оставил Богу знамение. Если ты, Господь, не исцелишь, если ты, Бог, не восстановишь мою семью, я ухожу из церкви. А Бог как будто вообще не слышит всего этого. Берет и не восстанавливает, берет и не исцеляет. Знаете, почему я это проповедую? Потому что почти в каждой аппликации, которая приходит человек с аппликацией, написано «обида на Бога». Начинаю спрашивать «почему?» Я вам говорю о том, что я сейчас проповедую. Я обиделся на Бога. Потому что уже сколько лет Он не исцеляет меня. Он не исцеляет мою жену. Он не дает нам детей. Он не делает то-то. Он не дает мне служения. Я уже сколько лет молюсь о служении, и Бог не дает мне служения. А ты уверен, что Он должен тебе его дать или тебе хочется? А? Павел, апостол номер один, который все признали, все теологи, все люди, все историки признали, что Павел сделал намного больше, чем все апостолы. Вы все за мной согласны? Намного больше. И этот человек имел жало в своей плоти. И Бог сказал, знаешь что? Я не буду тебе ничего делать. Ты мне такой нравишься. Ты мне такой нравишься. Вот таким я тебя имел и в виду. Вот таким я тебя и хотел использовать. А если я выйму это жало, я тогда не знаю, что с тобой произойдет. Сильно умный станешь. Поэтому, родные мои, уху-ху, какая проповедь странная сегодня. Да. Смотрите на Давида. Еще одна история, я заканчиваю. Их множество, я просто взял три, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Второе царство, 12 глава с 15 стиха. Второе царство, 12 глава с 15 стиха. Когда Давид согрешил, у него родился ребенок, ребенок греха. Бог сказал, что я не умерщвлю тебя, но умрет дитя твое. Помните этот случай? Когда Бог сказал, я накажу тебя. Не помните? Библию читать надо. Второе царство, 12 глава с 15 стиха. «И пошел Нафан в дом свой», пророк Нафан, «и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду. И оно заболело, и молился Давид Богу о младенце, и постился Давид». Слышите? Давид стал в пролом за свое дитя. И он сказал, Господь, не забирай его. Что Господь, услышал Давида? Нет. Он не смотрел ни на слезы Давида, ни на разодранные одежды, ни пепел на его голове, ни на пост, который он был. Он забрал дитя. Смотрите дальше. Какой Бог? Так Давид так же вот сокрушался. Смотрите. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид. И, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Кто из вас всю ночь орал перед Богом за какую-то проблему? Некоторые делали это. И представляете, Бог не услышал тебя. Абсолютно. Смотрите дальше. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. Представляете, 7 дней он валялся, не ел ничего. На седьмой день дитя умерло. 7 дней Давид вообще был разбит. Смотрите дальше. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили, слушайте внимательно, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы ему скажем, дитя умерло, он сделает что-нибудь худое. Они думают, что Давид пойдет и уничтожит себя или что-то вообще страшное сделает. Смотрите реакция Давида. Бог мой, так может реагировать только взрослый христианин. Вы слышите меня, церковь? Только взрослый! Как американцы говорят, такое есть слово keep on leaking and keep on ticking. Знаете такое слово? Продолжает протекать и продолжает еще стучать. То есть принял удар и продолжает ехать. Ему вообще абсолютно все равно. Смотрите. Дитя умерло. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою. И понял Давид, он был взрослый, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, умылся, помазался и переменил одежды свои и пошел в дом свой. Пошел в дом Господен и молился. Возвратившись в дом свой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Представляете? Это только так только может жить взрослый человек. Представляешь, у тебя умер ребенок. Сколько дней ты будешь страдать? Похороны, фотографии. Представьте, у вас умерло дитё. Сколько дней ты будешь плакать? И еще обижаться на Бога и говорить, Бог не исцелил моего ребенка. Бог не исцелил моего ребенка, единственное дитё. И он не исцелил, он забрал его. Я не хочу служить такому жестокому Богу. Давид поднял голову, умерло. Пошел, причесался, вымылся, оделся и наелся. Чего? Я не понял. Точно с ума сошел. Нет, это взрослый человек. Ты хочешь задать мне вопрос, как вести себя в твоей проблеме? Улыбаться, кушать хлеб и жить. Вы слышите меня? Научись жить со своей проблемой и не обращать на нее внимания. Только взрослый христианин может иметь пробоину и продолжать плыть. Продолжать служить, продолжать поститься и продолжать молиться. Только взрослый христианин может жить такой жизнью. Вы слышите меня, церковь? Я хочу, я опять говорю, тема не для маленьких. Это тема для тех, которые проходят через тяжелые моменты в вашей жизни. Это тема для тех, которые хотят сдаться. Не вздумай никогда сдаться, а вдруг Бог никогда не изменит твою ситуацию. Что ты тогда будешь делать? Давайте мы встанем сейчас. Вы взяли для себя что-то, церковь? Я хочу, чтобы вы встали.